Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Господь Иисус – Спаситель мира». Мы с вами рассмотрели две части этой темы. Первая часть называется «Давид в пещере Адоламской». Вторая часть – «Саул и Давид в одной пещере». А теперь мы переходим от прообраза к оригиналу. Давид является прообразом Господа Иисуса на время благодати, а Иисус – это оригинал, то есть от Давида к Господу Иисусу переходим. Именно поэтому я назвал общую тему «Господь Иисус – Спаситель мира», так как третья часть несет это название. Хотя мы с вами уже во многих проповедях говорили о нашем Господе Иисусе, рассматривали Его с разных сторон, но Святой Дух и далее приглашает нас рассматривать нашего Творца и Спасителя. Пусть в этой проповеди Святой Дух вводит нас, как Он водил Симеона, праведного и богобоязненного мужа израильского народа. А Святой Дух желает нас ввести в тайны Божьего плана спасения людей. Этот Симеон не был пророком, но все то, что он сообщил родителям младенца Иисуса и нам в Новом Завете, является чрезвычайно важным и интересным пророчеством. Поэтому возьмем этот текст за главный текст третьей части нашей проповеди. Заранее хочу оговорить, что этот текст я сравнил с оригинальным греческим текстом и установил, что и здесь в русском переводе Библии допущены значительные ошибки. Поэтому привожу это сообщение ближе к греческому тексту. Итак, Евангелие от Луки, глава 2, стихи 25 по 35. Это наш главный текст. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и богобоязненный, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит помазанного Господа. И пришел он, водимый Духом, в храм». И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, славил Бога и сказал: «Теперь, Господь, ты отпускаешь твоего слугу по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Отец же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се посажен сей на падение и на восстание многих», то есть на подъем, «в Израиле и в предмет пререкания», то есть предметом противоречий. «И тебе самой меч пронзит душу, чтобы открылись помышления многих сердец». Ведь это очень интересно, не правда ли? Я лично восхищен богатством информации в диалоге Симеона. Как видим в этом сравнительно коротком тексте, словам тесно, а мыслям просторно, то есть сообщение о Божьем плане спасения людей очень глубокие и обширные. Мы можем сказать, что находимся еще в Ветхом Завете и в то же время на пороге Нового Завета, а вернее всего в переходном периоде между Ветхим и Новым Заветом. Святой Дух еще не излит на землю, а о Симеоне читаем здесь, что Дух Святый был на нем, и ему было предсказано Духом Святым, и далее, и пришел он, водимый Святым Духом, в храм. О подобном случае мы читаем в первой книге Царств, глава 10, стихи 10-11. Там говорится о Сауле, но в противоположность Симеону, человека праведного и богобоязненного, Саул был своевольным, непослушным Господу. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него, то есть на Саула, Дух Божий, и он пророчествовал среди их. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках? В отличие от Симеона, на Саула сошел Дух Божий, которого Господь мог дать и мог его снова взять, что мы и видим у Саула. Но на основании этих двух случаев мы видим, что Бог может руководить действиями людей по своему изволению, как через Духа Божьего, так и через Святого Духа. О Симеоне, который, не являясь пророком, совершил такое глубокое пророческое высказывание, мы должны сказать, что он очень хорошо знал Святое Писание и твердо верил в Божьи обетования в отношении Мессии Израиля. Он глубоко копал в Слове Божьем, так как от чистого сердца желал знать дальнейшую судьбу Божьего народа, поэтому ждал пришествия с небес этого Мессии, утешителя Израилева. Почему он хотел знать дальнейшую судьбу Израиля? Потому что видел полное отпадение Израиля от своего Бога, от Иеговы. Он видел, что Господь уже в течение 400 веков не посылает к своему народу пророков. Но Симеон знал также, что Господь верен своим обетованиям не только в отношении Израиля, но и в отношении язычников. Симеон также добросовестно исполнял заповеди закона, так как Святой Дух характеризует его нам как праведного и богобоязненного мужа. А это кое-что значит. На основании всего этого Господь Иисус мог его использовать своим инструментом и открыть ему через Святого Духа пришествие Иисуса в плоти на землю и цель его пришествия. Симеон знал, что Иисус должен быть рожден от женщины через Духа Святого, покоившегося на Симеоне. Бог открыл ему тайну о младенце Иисусе, как детям Божьим открывает свои тайны согласно первого послания к Коринфянам, глава 2, стихи 9, 10 и 16. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? И далее в Ефесянах глава 1 стих 9 читаем. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Но Симеон знал сообщение об этом событии из Писания и прежде всего из пророка Исаии. Господь открыл ему большую часть этой тайны, о которой читаем в Ефесянах 1:9 и других местах Нового Завета. Привожу некоторые места из Ветхого Завета, о которых Симеон знал, в вере опирался на них и на их основании мог сделать такое пророческое сообщение о Мессии Израиля и Спасителе мира. Исаия, глава 7, стих 14. «Итак сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Исаия 9, стихи 6 и 7. ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Симеон знал и понимал также сообщение в пророке Михее, где однозначно сказано, что Мессия Израиля должен родиться в Вифлееме, и все, что о нем сказано. Миха 5 стихи 1 по 4. «Теперь ополчись, щерь, полчись, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева», то есть Иисуса. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами и юдинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Как в Иоанна читаем, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И стих 3. «Посему Он, то есть Бог Отец, оставит их, Израиль, за его измену, 400 лет до Голгофы, оставит их, доколе не родит, имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Согласно Матфея 24, Господь соберет и собирает в настоящее время многих из своего народа в государство Израиль. Стих 4. «И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Этот 4 стих касается в основном тысячелетнего царства. Симеон, конечно, не знал, где он может встретиться с младенцем Иисусом, поэтому мы и читаем в нашем тексте, в стихе 27, «И пришел он, водимый Духом, в храм». Только Небесный Отец мог через Святого Духа устроить Симеону эту чудесную встречу с младенцем Иисусом. Во-первых, Господь возбудил сердца Иосифа и Марии, чтобы совершить над младенцем Иисусом законный обряд. А во-вторых, Господь привел Симеона действием Святого Духа именно к этому моменту в храм. Этот обряд совершался над детьми только в храме, поэтому они могли только в храме встретиться. Далее, в стихе 28 читаем, «Он взял его на руки, славил Бога и сказал». Дорогие слушатели, остановимся на этом месте, помолчим и глубоко вдумаемся в это выражение. Постараемся представить себе эту ситуацию. Вы представляете, какой это был трогательный, неповторимый, единственный в своем роде исторический момент, когда пожилой Симеон взял младенца Иисуса на руки. Чтобы этот факт лучше понять, приведу для наглядности один пример. А такие примеры часто в жизни встречаются, как мы об этом читаем в первой книге Царств, глава 1. Анне, одной из жен Элканы, Господь заключил чрево, поэтому у нее длительно не было детей. В те времена такое явление в Израиле было признаком отсутствия благословения, и черным пятном лежало на женщине и приносило ей много горя и страданий, как мы это видим у Анны. Она много молилась и плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется главы его». Стих 11. Господь дал Анне сына, которого она назвала Самуилом. Трудно себе представить, какую радость охватила ее после стольких лет бесплодия и страданий. И в настоящее время в нашей жизни часто встречаются такие случаи. И когда какая-нибудь супружеская пара в конце концов держит на своих руках наследника своего рода, то радости нет конца. Но кто мы, люди, по отношению к Богу? Мы являемся всего лишь незаметной пылинкой в этом мире, но, держа такую пылинку на своих руках, его мать и отец бесконечно радуются. Хотя Симеон и был праведный и богобоязненный муж, но в принципе являлся в глазах Божьих такой же пылинкой, таким же простым смертным человеком, который держит в своих руках теперь Творца мира, который в свое время открыл Симеону все то, о чем читаем в нашем тексте. Вы осознаете истинную ситуацию, дорогие слушатели, что Симеон держит в своих руках Творца и Спасителя мира? Небесный Отец удостоил его этой чести. Как Симеон опознал младенца Иисуса, Писание нам не сообщает, но он знал, что этот младенец является необычным ребенком. Он знал, что этот ребенок является долгожданным спасителем от Бога. В этом уверенном шаге Симеона, что без всяких расспросов он берет из рук Марии младенца Иисуса, мы видим, что мы видим? Четкую и тонкую работу Бога через Святого Духа. Симеон прежде всего славит Бога за то, что он дал ему возможность собственными глазами увидеть Спасителя Израиля и всего мира, за то, что Небесный Отец послал, наконец, Спасителя мира в плоти на землю. Нам трудно представить, что творилось в его сердце за то, что Бог оказал ему такую честь увидеть Спасителя Израиля и мира и держать его в своих руках. Бог исполнил свое слово, что после этого важного исторического момента он с миром отпускает Симеона в вечность. Я повторю слова Симеона, которые он произнес в стихах 30-32. «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Еще раз повторю последнюю часть. «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Отсюда следует, что Симеон знал из Писания и через Святого Духа, что младенец Иисус, которого он взял у Марии на свои руки, является не просто Мессией Израиля, но и Спасителем всего мира, то есть как Израиля, так и язычников. Это еще раз говорит о том, что Симеон очень хорошо исследовал и знал Писание. Он читал и исследовал его не так, как фарисеи и книжники предвзято, а именно так, как Господь Бог открывал в нем свой план спасения людей. Поскольку он говорит о свете к просвещению язычников, то он непременно прекрасно знал сообщение в Исаии, глава 9, стихи с 1 по 3. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Симеон знал также, что в Аврааме Господь благословил все народы земли. Бытие 12, стих 3. «Благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Хорошее слово по этому вопросу мы имеем также в Исаии 25, стих 7. «И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах». И Исаии 56, стих 7. «И приведу на святую гору мою, и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятным на жертвеннике моем». Это касается Израиля. «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Это касается язычников. По тому времени, когда Исаия писал эти строки, они являлись пророческими, а исполнились они после Голгофы, когда Израиль отверг Господа Иисуса, а язычники в лице Завулона и Нефалима приняли его. Поэтому иудеям было запрещено иметь общение с израильтянами, представителями северного государства, как с язычниками. Именно из выше приведенных сообщений Писания Симеон мог почерпнуть те познания о язычниках, которые он высказывает в нашем тексте. Однако перейдем к Спасителю мира, которого Симеон держит сейчас на своих руках. Чтобы стать Спасителем мира, Творцом которого Господь Иисус является, он должен был пройти длительный путь унижения и страданий среди своего творения, падших в грех людей. Поскольку Давид является прообразом Иисуса, то в перспективе на него, то есть на Иисуса, он пишет в Псалме 21, стих 7, такие пророческие слова. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Червяк — это одно из самых низких пресмыкающихся существ, которые сотворил Бог. Червяка может без сожаления сознательно или несознательно раздавить любой человек. И чтобы стать спасителем мира, Господь Иисус должен был унизиться именно до этой степени. Но прежде, чем мы перейдем в нашем исследовании дальше, подробнее рассмотрим червяка. Червяка мы встречаем в Писании в двух смыслах или значениях. Во-первых, в связи с провозглашением суда. Привожу для этого два примера. Один из Второзакония 28, о котором мы выше много говорили, где от стиха 16 и далее произносится над Израилем проклятие, если не станет выполнять Божьи заповеди. Стих 39 читаю. «Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их». Почему? Потому что поест их червь. Исаия 66, стих 24. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Червь упоминается здесь в связи с огнем, и то, и другое символизирует суд. Смотрите также Исход 16:20, Исаия 14, стих 11, Иоанна 4, стих 7, Марка 9, стихи 44, 46, 48 и Деяния апостолов 12, стих 23. Во-вторых, сравнение с червяком указывает на унижение, смирение и незначимость. Ярким примером для этого служат слова Иисуса, произнесенные Давидом в Псалме 21, 7, прообразно на Иисуса. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. То же самое Господь Иисус говорит и о своем народе Израиле, носящего до сих пор имя Иаков, что означает «Израиль без Бога». Исаия 41:14. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, — говорит Господь, — и Искупитель твой, Святый Израилев». Именно с таким презрением относится к еврейскому народу большинство людей мира сего. Смотри также Иова 25:6. Об этом трудном пути унижения и страдания, который заканчивается смертью на Голгофском кресте, Господь Иисус знал уже в вечности. Из любви к своему Богу и Отцу и к нам, погибшим грешникам, Иисус уже в вечности изъявил перед Небесным Отцом готовность добровольно пойти по этому пути. Поэтому и читаем в Филиппах, глава 2, стихи 6 по 8. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Уже в одном стихе 7 из Псалма 21 Господь Иисус выразил всю глубину своего унижения от Бога, которым Он являлся, и до червяка. Это унижение мы видим как в Филиппах, глава 2, стихи 6 по 8, так и в Евреях, глава 2, стих 14 и 7, и в Матфея, глава 20, стих 28. В Евреях 2, 14 читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». В Филиппах 2, с 6 по 8 стих и в Евреях 2, стих 14 Святой Дух сообщает нам о том, что ради погибших людей Господь Иисус оставляет славу на небесах и принимает образ человека. А в Евреях глава 2, стих 7 мы видим, что Небесный Отец унижает своего Сына пред ангелами. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук своих». Но из Матфея 20, стих 28 следует также, что Иисус был унижен не только пред ангелами, но и пред грешными людьми, так как Иисус пришел в образе такого же человека, чтобы людям послужить и умереть за них. Матфея 20, 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Но Небесный Отец не только унизил Своего Сына пред ангелами и увенчал Его славою и честью, но и поставил Его над делами рук Своих, то есть дал Ему всю власть на земле и на небесах на все время существования людей на земле. За это унижение и полнейшее послушание в выполнении задания по спасению погибших людей Отец поставил Своего Сына над делами рук Своих и возвысил выше той позиции, которую Он имел до сошествия в плоти на землю, и дал Ему имя выше всякого имени, как читаем в послании Филиппам 2, стих 9. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Чтобы вы, дорогие слушатели, не потеряли нить, то напоминаю вам, что мы ведем речь о том, что Господь Иисус является Спасителем мира. При этом обращаю ваше внимание на тот факт, что инициатором спасения погибших людей для жизни вечной является Небесный Отец, Особенно четко и однозначно мы это видим в первом послании Тимофею 1:1 и в Иуде 1:25. Но смотрите также 1 Тимофея 2:3, Тита 1:3, 2:10 и 3:4. 1 Тимофея 1:1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Иуда 1:25, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Эту власть быть Спасителем мира Небесный Отец передает вместе со всеми ранее рассмотренными видами власти, в другой проповеди я об этом говорил, передает своему Сыну, как читаем в первом послании Иоанна, глава 4, стих 14. «И мы видели и свидетельствовали, что Отец послал Сына Спасителем миру». О том, что наш Господь Иисус Христос, как исполнитель задания Небесного Отца, является Спасителем мира, читаем во многих местах Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. Привожу три места. Деяния апостолов, глава 5, стихи 30-31. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Это место Писания, как и 1 Иоанна 4:14, является очень метким в том, что Небесный Отец, как инициатор спасения погибших грешников, возвысил до этого ранга Своего Сына Иисуса Христа. Дальше читаю Филиппам 3:20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа Иисуса Христа». И 2 Тимофея, глава 1, стихи 9 и 10. «Спасшего нас и призвавшего званием святым» — этот спасший и призвавший есть Небесный Отец, «и не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен, открывшейся, это благодать, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Из всего выше рассмотренного мы видим, чтобы сделать своего Сына Спасителем мира, Небесный Отец должен был его унизить от властелина мира до обыкновенного человека в плоти. А будучи в плоти, Сын Божий должен был через свои страдания научиться послушанию и сделаться совершенным. Как ни странно это звучит, но об этом сообщает нам Писание в Евреях, глава 5, стихи 8 и 9. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию», то есть привык к послушанию, «и совершившись, то есть сделавшись совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Завершающим этапом унижения и страданий Иисуса на земле является его смерть с пролитием крови на Голгофском кресте, потому что без пролития крови нет спасения для жизни вечной. Евреям 9:22. «И без пролития крови не бывает прощения». Хотя Иисус и в плоти пребывал среди людей на земле, но Он точно знал, что Его служение в плоти закончится смертью на Голгофском кресте. Поэтому Он неоднократно предупреждал об этом Своих учеников. Привожу три места из Евангелия от Матфея. Матфея 16:21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Матфея 17:22-23. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. И Матфея 20:19. «И предадут его язычникам на поругание и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Это сообщение мы имеем еще в Луке 9:22, глава 18:33, глава 14:7, глава 24:46, Деяния апостолов 10:40 и в первом послании к Коринфянам 15:4. Итого, это сообщение встречается в Новом Завете 9 раз, что означает плод. Этим сообщением Иисус дает своим ученикам понять, что только через его смерть может возникнуть духовный плод, о котором он говорит в Иоанна 12:24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». В этом пшеничном зерне Иисус имел в виду себя, поэтому с определенного времени он стал своим ученикам открывать, что он должен умереть. Дорогие слушатели и читатели данной проповеди, предлагаю всем вам сделать теперь на основании слышанного или прочитанного для себя правильный вывод. Наш Господь Иисус, чтобы стать спасителем мира, чтобы принести много духовного плода, должен был пройти длительный путь унижения, смирения, послушания, страдания и в заключение умереть на Голгофском кресте мучительной смертью. Я не хочу сказать, чтобы мы с вами стали великими, но желаем ли мы быть духовно плодовитыми и прославить этим Господа Иисуса? Желаем ли мы доставлять Ему радость? Если да, то мы не должны избегать смирения, унижения и поношения ради Иисуса, ходить в послушании перед Ним. И как я выше отметил, мы должны также иметь с Иисусом общение смерти, то есть умереть с Иисусом для мира сего. Однако вернемся к богобоязненному Симеону нашего текста, держащего на своих руках младенца Иисуса, Спасителя мира. Имя Симеон означает «Бог услышал», поскольку Святой Дух сообщает нам о нем, что он был муж праведный и богобоязненный, чающий утешение Израилева, то он, конечно, горячо об этом молился к Богу. И, как мы видим, Бог ответил на его молитву и просьбу послать обещанного в Ветхом Завете и ожидаемого утешителя Израилева. На основании своей великой любви и милости ко всем погибшим людям мира сего, Небесный Отец послал Своего Сына в жертву за грехи всего мира, чтобы Он мог стать Спасителем мира. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. А кто Его сейчас во время благодати веры примет через покаяние в свое сердце, как личного Спасителя, тот будет с Ним в вечности в Его славе и будет подобен Ему, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Аминь.